Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Апрель жекшемби, эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып барып жатамын. Эсен сизби алдыда уктурууда. Орусиянын аскерлери Украинанын чыгышында аткылоосун күчөттү. Украин бийлиги болсо ири чабуул коюлушу ыктымал деп тургундарды көчүрүүнү улантууда.
Биз азыр орус армиясы орун алмаштырып жаткандыгын так көрүп жатабыз. Алар жакынкы күндөрү ири чабуул коет деп божомолдоп жатабыз.
Кылмыш иши козголгон Next телеканалы боюнча атайын кызмат саясатчы Равшан Жээнбековдун уулу Азат Равшанга Кыргызстандан чыгууга тыюу салды.
Үйүптөн үчөлөрүн аңдып ачык эле жашырбайт, бири биринен маалымат ташып КМК бала чакага бир турган жардамчыларга чейин өткөн КМКнын өктөмдүгүн, акылсыздыгын, зөөкүрдүгүн мен биринчи жолу көрдүм.
Ошондой эле алдыда аутизмдин белгилери бар 3М уулун дагы 3 баласы менен кошо жалгыз тарбиялап жаткан Жаңылкан Дайырбекованын турмушу тууралуу баянды сунуштайбыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды угалалы. Микрофондо Марат Тагаев.
Арыбаңыздар, 13 апрелде Украинанын түндүк чыгышындагы Харьков облусунун Дергачи шаарынын аткылоосунан 2 адам каза болуп, бир нечеси жарадар болду. Бул тууралуу облус губернатору Алексей Негубов Facebookтагы баракчасына жазды. Анын айтымында орусиялык күчтөр бир нече аймактарда 66 жолу артиллериялык чабуул жасап, анын арты карапайым калктын арасындагы курмандык алып келди. Орус армиясы карапайым калк менен салгылашуусун улантууда, анткени ал фронтто жеңе албайт деп кошумчалады Снегубов. Буга чейин Украин бийлиги орус аскерлери Днепр, Петровск жана Луганск облустарын снарядтар менен аткылап, бир нече имараттарды талкалап өрт чыккандыгын билдирген. Луганск аймагындагы Северодонецк шаарында мектеп жана көп кубаттуу үй аткылангандыгын провинциянын губернатору Сергей Гайдай Телеграм баракчасына жазды. Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу маалымат бере элек. Баткен облусунун Лейлек районундагы Достук айылынын тургундары коррупция беренеси менен айыпталып кармалган жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиевди жана Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалиловду бошотууну талап кылышууда. Клооп басылмасы жеринен түз чагылдырды. Акцияга чыккандар башкы прокурор Курманкул Зулушовго нааразычылык билдирүүдө.
Чын атаңыз үйрөткөн жолдо жүрбөстөн, сиз Бостоновдун жолунда жүргөндүгүңүздү сиз өзүңүз тастыктадыңыз. Кайсы жерде тастыктадыңыз? Сиз парламентте тастыктадыңыз, урматтуу Зулушов. Сизде бизге генеральный прокурордун эмне кереги бар мисалы үчүн элди актакка караны карага жатпаганыңыздан кийин.
Жаңы жер айыл өкмөтүнүн тургундары 9 апрелде президентке жана атайын кызматтын башчысына кайрылуу жолдогон. Кайрылууга 2118 адам кол коюп, президенттен жана атайын кызматтын башчысынан адилеттүү ишти кароону камсыздап берүүнү өтүнүшкөн. Прокурорлор тарабынан аларга 1,020,000 сом зыян келтирген деген кине коюлгандыгына карабай, башкы прокурор Курманкул Зулушов жогорку кеңеште сүйлөп жатып 4,000,000 сом өлчөмүндө зыян келтирди деп айткандыгын белгилешкен. Баш прокурор Курманкул Зулушов парламентте отчет берип жатып, айыл башчыларынын иши боюнча дагы айткан, ал башкы прокуратуранын 5 башкармалыгынын өкүлдөрүн Лейлекке жөнөткөндүгүн, иш мыйзамдын негизинде карала тургандыгын белгилеген. Бишкектин Свердлов райондук милициясы 10 апрелде президент менен байланышы бар экендигин айткан адам алдамчылыкка шектелип кармалгандыгын билдирди. Анын сүрөтүн дагы таратты. Маалыматка караганда милицияга Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, чала тааныш жаранга чара көрүүнү суранган, шектүү президент менен түздөн түз байланышы бар экендигин айтканын, баш калаадагы Сары Өзөн базарынан чоң жер тилкесин алып берүүнү убада кылып, 44,000 доллар алганын, бирок качып жүргөндүгү маалымдаган. Факт боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү катары 1992-жылы туулган жаран кармалган, ал камактагы активист Мелис Аспековдун иниси Азамат Аспеков экендиги белгилүү болду. Эжеси азаттыкка иниси кармалгандыгын ырастады, андан башка маалымат берген жок. Анын адвокаттары азырынча комментарий бере элек. Бүгүн 10 апрелде Францияда президенттик шайлоо өтүп жатат. Божомолдор боюнча шайлоонун жеңүүчүсү 2-айлампада гана аныкталып, анда азыркы мамлекет башчысы Эммануэль Макрон жана ашынган оңчулдардын лидери Марин Ле Пен өтөт. Президенттикке 12 талапкер аттанышууда. Шайлоо алдындагы изилдөөлөргө караганда ашынган солчул талапкер Жан-Люк Меленшон 3-орунга ээ болуп, 24 апрелдеги 2-айлампага чыгары күтүлүүдө. Роскомнадзор YouTube видео хостингинен Орусиянын мамлекеттик думасынын жыйындарын көрсөткөн Дума телеканалын калыбына келтирүүнү талап кылды. YouTube санкциялык эрежелерге таянып каналды жаап салган. Буга чейин АКШ мамлекеттик думага мекеме катары санкция киргизген YouTube, Google корпорациясына таандык. Каналга 145 000 жазылуучу катталган жана жалпысынан 100 миллиондон ашуун видео көрүлгөн. Мамлекеттик думанын башчысы Вячеслав Володин бөгөт коюуну Вашингтон жарандардын укуктары менен эркиндиктерин бузганын дагы бир далили деп атады. Орусиянын тышкы иштер министринин өкүлү Мария Захарова Telegram каналына сыяга YouTube өз өкүмүнө кол койду окшойт деп жазып, колдонуучуларды орус платформаларына контентти өткөрүгөндөдө. Москва Украинада согуш башталгандан кийин Орусияда Facebook жана Instagram социалдык тармактарына кирүүгө тыюу салып, алардын ээси Meta корпорациясы экстремисттик уюм деп табылган. Ошондой эле Twitterге дагы кирүү бөгөттөлгөн.
Рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган Марат Тагаев жана бул кабарларды сиз толугу менен Азаттык Чекит.org сайтынан окуй аласыз. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 11 апрелде өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо ашууларда кар көчкүтүшү коркунучу бар. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 9-15 градус, күндүз 24-29 градус. Баткенош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 13-18 градус, күндүз 27-38 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 20-25 градус. Нарындын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градус. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн -7-2, күндүз 5-10 градус жылы. Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 11-13, күндүз 25-27 градус жылы болот. Баяндарга өтөбүз. Орусиянын аскерлери Украинанын чыгышындагы Луганск жана Днепр облустарына көптөгөн аскерлерин жана техникаларын тартып келип, ал аймактарды аткылоону күчөтүүдө. Украин бийлиги жакын күндөрү аталган облустарга ири чабуул коюлушу ыктымал деп, ал жакта калган тургундарды көчүрүүнү улантууда. Аларда Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Украинага келди. Украинанын айланасындагы соңку окуялар тууралуу Касым Рахманкулов айтып берет.
Украин бийлиги Луганскдан жай тургундарды поезд менен коопсуз аймактарга чыгарып кетүүдө. Орусиянын аскерлери 10 апрелде таңга маал Украинанын Луганск жана Днепр облустарын ракеталар менен аткылап бир нече имаратты талкалады. Аткылоонун натыйжасында Днепр шаарынын бир тургуну жарадар болгон. Ал эми Луганск облусунун курчоого алынган Северодонецк шаарында мектеп жана көп кабаттуу үй талкаланды. Луганск облусунун башчысы Сергей Гайдайдын айтымында 10 апрелде Луганскдан жай тургундарды чыгарып кетүү үчүн 9 поезд даярдалган. Расмий бийлик акыркы күндөрү Луганскка багытталган ракеталык соккулар көбөйгөнүн жана бул аймакка Орусиянын аскерлери көбүрөөк тартылып жатканын билдирген.
Биз азыр орус армиясы орун алмаштырып жаткандыгын так көрүп жатабыз. Биздин облуска көптөгөн техника жана аскерлер киргизилип жатат. Биз кыймыл аракеттерин байкап, эшелондор кирип жаткандыгын көрүүдөбүз. Алар жакынкы күндөрү ири чабуул коет деп божомолдоп жатабыз. Чабуулдар Луганск менен Донецк тараптан эле эмес, дагы башка тараптан дагы болушу ыктымал. Аткылоолор көбөйдү. Азыр Луганск облусунун жай тургундар жашаган аймактары толугу менен аткыланып жатат. Бүгүн айгышкан салгылашуулар Попасна жана Рубежный шаарларынын ичинде жүрүп жатат.
Попробуют сделать массированное наступление.
Деди Луганск облусунун башчысы Сергей Гайдай. Ал арада Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Украинага күтүүсүз сапар менен келип, Украин президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Биргелешкен басма сөз жыйында Борис Джонсон журналисттерге сүйлөп жатып, орус президенти Владимир Путин жай тургундарга кол салып, өзүнүн жана Орусиянын аброюн биротоло кетиргенин айтты. Жолугушууда Борис Джонсон Украинага кошумча 120 чопкутталган техника жана кемеге каршы жаңы ракеталык системаларды берерин айтып, Украин аскерлеринин жана жарандарынын эрдигине жогорку баа берди. Борис Джонсондун Киевке келиши алдын ала жарыяланбагандыктан күтүүсүз болуп, Европа өлкөлөрүнүн расмий өкүлдөрүнүн буга чейинки сапарларынан айырмаланды. Британ премьери Украин президенти Зеленский менен чогуу Киевтин көчөлөрүн кыдырып, жай тургундар менен баарлашты. Буга чейин Киевке Австриянын канцлери Карл Нехаммер жана Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен келип кетишкен. Жолугушуудан кийин Борис Джонсон басма сөз жыйынында сүйлөп жатып мындай деди.
We, the UK and others, Украина өзүн коргой алгыдай болуш үчүн кайрадан чабуулга кабылбашы үчүн, кайрадан кысымга жана коркутууларга кабылбашы үчүн биз, Улуу Британия жана башкалар Украинаны жаңы технологиялар менен чалгындоо кызматтарынын маалыматтары менен камсыз кылабыз.
Көз карандысыз эксперттер Москва Украинанын чыгышына чабуулдарын күчөтүүнү пландап жатканын айтышууда. Мындай божомолду АКШнын чалгындоо кызматы да ырастап, Орусия чыгыш аймактарга 10,000 деген жоокерлерин тартып келүүнү пландап жатканын кабарлады. Вашингтондун божомолунда пландалып жаткан чабуулда Орусия бул ирет абадан сокку урууларын көбөйтүшү ыктымал. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кылмыш иши козголгон Next телеканалы боюнча атайын кызмат саясатчы Равшан Жээнбековдун уулу Азат Равшанга Кыргызстандан чыгууга тыюу салды. Саясатчы муну ага карата саясий куугунтуктун уландысы деп айтууда. Ушул тапта саясатчынын өзү, карындашы, жардамчысы ал кожоюнду кылган телеканалдын директору кылмыш иштери боюнча айыпталууда. Саясатчыны айланган сур булут тууралуу Марат Тагаев айтып берет.
Өзүн демократ саясатчы деп атаган мурдагы чиновник, мурдагы элчи, мурдагы депутат Равшан Жээнбеков азыркы бийлик ага саясий куугунтук жүргүзүп жаткандыгын билдирүүдө.
Мен бардык президенттер менен оппозиция болом. Биздин саясатта дайыма саясатчылар бири бирибизди куугунтуктайт, андай боло берет. Ага кандайдыр бир деңгээлде көнгөнбүз да. Бирок булардай болуп үй бүлөнү кагыштырып, үй бүлө мүчөлөрүн аңдып, ачык эле жашырбайт вообще. Бири биринен маалымат ташып КМК. Бала чакага, бир тууган жардамчыларга чейин өткөн КМКнын өктөмдүгүн, акылсыздыгын, зөөкүрдүгүн мен биринчи көрдүм.
Учурда Равшан Жээнбековдун өзүнөн тышкары уулуна, карындашына жана жардамчысына өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Жээнбеков 2019-жылы болгон кой таш окуясы боюнча 9 берене менен айыпталууда. Карындашы 1-май райондук сотунун мурдагы судьясы Мира Жээнбековага 2021-жылы апрелде мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, кызматтан алынган. Кийин бул берене мыйзамсыз кирешени адалдаштырууга өзгөртүлүп, ушул жылы февралда коррупция беренесине алмаштырылган. Жээнбековдун жардамчысы Айсулуу Кудайбердиевага дагы кылмыш иши козголгон. Аны 2021-жылы атайын кызмат 2019-жылы Кыргыз Тажик чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп айыптап, суракка чакыра баштаган. Ушул жылы февралда анын иши сотко өткөн. Быйыл 3-мартта Жээнбеков ээлик кылган Next TV телеканалына расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Телеканалдын директору Талай Дүйшөнбиев 2 айга камак алынган. 4-мартта телеканалга козголгон кылмыш ишине байланыштуу атайын кызматка суракка барган Жээнбековдун уулу Азат Равшанга өлкөдөн чыгууга тыюу салынгандыгы белгилүү болду. Саясатчы бул кылмыш иштерин түздөн түз саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, анын айтымында жакында дагы чагым уюштурулушу мүмкүн.
Эми алардын оюнда эмне үчүн болуп атат мен билбейм, бирок болжол менен айтсам болот. Биринчиси менин туруктуу саясий позициям. Менин позициям булардын көз карашына таптакыр туура келбейт да.
Саясатчынын атайын кызматты жана жогорку бийлик жетекчилеринин айыптоосуна бийлик жооп бере элек. Улуттук коопсуздук комитети Жээнбековдун айыптоосу тууралуу комментарий берген жок. Болгону буга чейин президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Next TV телеканалына козголгон кылмыш иши тууралуу пикирин билдирген. Равшан Жээнбеков 2019-жылдын декабрынан 2021-жылдын декабрына чейин 1 жылды тергөө абагында өткөрдү. Ал алгач мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда кой таш окуясы боюнча айыпталып камак алынган. 2020-жылы парламенттик шайлоодон кийин башаламандык учурунда бошотулган, бирок үй камагынын талаптарын бузду деген негизде 2021-жылы 5-августта кайра тергөө абагына киргизилген. 2021-жылы 27-декабрда жаңы күчүнө кирген жазык процессуалдык кодексине ылайык камак бошотулган. Суракка чакыртылып жаткан Next TV телеканалынын 11 журналистинин укугун коргоп жаткан Адилет клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова: эгер Жээнбековго жана жакындарына козголгон кылмыш иши телеканалдын ишиндей болсо, анда куугунтук деп айтууга негиз бар деп эсептейт.
Исходя из этого дела,
биз алып барып жаткан иш боюнча укук коргоо органдары мыйзамдуу иштебей жатат деп айта алам. Кылмыш иши ойлонуп табылган. Эгер башка кылмыш иштери дагы Next TV телеканалына козголгон иштей каралып жатса, Жээнбеков саясий куугунтук жүрүп жатат деп айтууга негиз бар. Бизде 3 жыл революция болду. Тилекке каршы сот, укук коргоо системасы мурдагыдай эле иштеп жатат.
Ал эми саясий ишмер окумуштуу Каныбек Осмоналиев саясий куугунтук деп айгай салуудан мурда укуктук негизде ак экендигин далилдөө керек экендигин айтат.
Айгай салып, андай кылып атат, мындай кылып атат дебей эле менин түшүнүгүм боюнча Ошол стациялардын айнекесинде катуу күрөшүп, күчтүү адвокаттарды жолдоп, вот ошондой жол менен нече өзүн актап алса болот.
Саясатчы Равшан Жээнбеков 2020-жылы президенттик шайлоого катышып, учурдагы президент Садыр Жапаровго оппонент болуп чыккан. 2021-жылы ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Жээнбеков камакта жатып, Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунан атсалышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер катары каттап, бирок сот үгүт өнөктүгүн жүргүзүү үчүн эркиндикке чыгаруудан баш тарткан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабравды Момунов. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Орус аскерлеринин бүгүн Украинанын Харьков облусунун Дергачи шаарын аткылоосунан 2 адам каза болуп, бир нечеси жарадар болду. Бул тууралуу облус губернатору Олег Синегубов билдирди. Пакистан парламенти өлкөнүн премьер-министри Имран Ханга ишеним көрсөтпөө менен аны кызматтан алды. Бүгүн Францияда президенттик шайлоо өтүп жатат. Божомолдор боюнча шайлоонун жеңүүчүсү экинчи айлампада гана аныкталып, анда азыркы мамлекет башчысы Эммануэль Макрон жана ашынган оңшулдардын лидери Марин Ле Пен өтөт. Роскомнадзор YouTube видеохостингинен Орусиянын мамлекеттик думасынын жыйындарын көрсөткөн Дума телеканалын калыбына келтирүүнү талап кылды. YouTube санкциялык эрежелерге таянып каналды жаап салган. Буга чейин АКШ мамлекеттик думага мекеме катары санкция киргизген YouTube Google корпорациясына таандык. Бишкектин Свердлов райондук милициясы бүгүн президент менен байланышы бар экенин айткан адам алдамчылыкка шектелип кармалганын билдирди. Маалыматка караганда милицияга Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, ага аны аттуу чала тааныш жаранга чара көрүүнү суранган. Жыйынтыгында бул камалган активист Мелис Аспековдун иниси Азамат Аспеков экени белгилүү болду. Баткан облусунун Эйлек районундагы Достук айылынын тургундары коррупция беренеси менен айыпталып кармалган Жаңы Жер айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиевди жана Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бегижан Жалиловду бошотууну талап кылышууда. Бүгүн 10 апрелде Кыргызстандын айрым шаарларында жана айылдарында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кеңири бар, кирип окуп турсаңыз болот. Кайра баяндарга орун беребиз. Кыргызстанда аутизм жана ага байланышкан маселелер тууралуу маалыматтарды таратуу боюнча бир айлык жүрүп жатат. Мындан улам Азаттык аутизмдин белгилери бар 3М уулун дагы 3 баласы менен кошо жалгыз тарбиялап жаткан Жаңылкан Дайырбекованын турмушу тууралуу баянды сунуш кылат. Жалгыз бой эненин тиричилиги, азык түлүккө болгон баа өскөндөн бери дагы оорлошуптур. Балдарына карата мамиледен чочулаган эне учурда алардын билим алуусуна каражат издеп жаткан учуру. Бишкекте турган Жаңылкан Дайырбекованын жагдайын мен Сабравды Момунов кабар алып келгенмин. Мен барганда Жаңылкан Дайырбекова балдары менен чайга отурган экен. Балдарынын улуусу 14 жаштагы Аманбек үй тиричилигине кыйлап үйрөнүп калыптыр. Ал ини карындаштарын отургузуп алып, баарына чай куюп берип жатты. Анын негиз шериктери Эсенбек менен Турсунбек үй жыйнаган эле болбосо башка иштерди эле аткара алышпайт. Үч эгиз балага ооруканадан психикалык сүйлөө речинин өнүгүүсүндө кемтиги бар деп диагноз коюп беришкен.
Аутизмби дегенде жок, булар аутизм эмес деп ошо бизде караган психолог айтты да, аутизм эмес, аутизм симптомдору гана бар деп. Могу иште машиналарын сигнал бергенде кулактарын жабат, шумдардан кулактарын жабат, бир орунда туруп секире беришет, анан өздөрүнчө күлүп каткырып күлүшөт, ошондой да. Анан эч кимге кошулбайт, балдар кошулуп ойнобойт, эч кимге кошулбайт, өздөрүнчө эле.
34 жаштагы Жаңылкан Дайырбекова 3М уулдарынын акыл эсиндеги кемтиги бар экенин 3 жашында байкаган. Ошондон бери бул жаатта маалымат окуп жүрүп, аягында өзү мугалимге айланыптыр.
Карчыкалар менен үйрөтө баштадым да. Мисалы жаныбарлардын сүрөттөрү, өсүмдүктөрдүн сүрөттөрүн алып келип, анан көргөзүп, бул эмне? Это что деп атып, анан бүт кошка мышка деп атып, анан кечке бир эле көргөндө эмес, бир 20-30 жолу кайталаганда барып анан үйрөнүшүп атат да. Анан кайра эле унутуп калышып, кайра улам көрсөтүш керек да. Эмне диаспор могу китептери бар, ушуларды алып келип алып көргөзүп, ошенти үйрөтүп аттым да. Анан тилдери бир-бир сөздөн гана чыкты. Андай общий сөз жок болуп калды да. Мындай чогултуп бир ойлорун айта албай калды да. Анан буларга деле мындай специалист, мен өзүм специалист болбогондон кийин ошо мындай специалистке негизи кайрыла алган жокпуз да.
Аманбек Эсенбек жана Турсунбек төрөлгөндөн 2 жыл өтпөй эле жаңылкан кыздуу болот. Ал эми 2017-жылы дагы экиз балдары төрөлгөндө туугандарынын арасында түшүнбөстүктөр арбыган. Элет жеринде акыл эсинин кемтиги бар адамдарга болгон мамиле аларды коомдон оочолонтуу менен гана чектеле турганына көз жеткен жаңылкан туугандарынан биротоло кол үзгөн.
Жолдошум ошол жакшы эле жашап жүрүп, анан могу кийинки эгиз балдарым боюмда бар да, УЗИге барсак эгиз экен. Ошондон кийин кетип калды, эгиз балдарым төрөлгөндө да келген жок 5 жыл мурда. 5 жыл болду, жолдошум эч кандай эч нерсе жардам бербейт. Алиментке бердим сентябрдан баштап, алиментти дагы төлөгөн жок. А мен үйдөгүлөргө айтып келип аттым, мен менен ээрчип эч ким кызыктар болуп барган жок, жолдошум да барган жок, кайна кайнатамдар менен 10 жыл чогуу жашадык. Аларда кызыктар болгон жок да, кызыгышкан жок. Булар жакшы болот деп атат десем деле алар маани берген жок. Жакшы дарылата да албай калдым да. Мисалы, кайна кайнатам менен чогуу тургандыктан эми нормальный балдарга дары берип атып, сен кылып атасың деп түшүнбөстүк. Үйдөгү жаңжал ошодон чыгып атты да. Же өздөрү барып, врачтарга барып сурабайт. Бериш керекпи, бербеш керекпи? Баргыла десем барбайт. Аманбек порог серса, катарфонддон операция болот дегенде да жолдошумуз менен айтып, кел операцияга жатып бер, карап бер, мен үйдө балдар менен турайын десем келбей койду. Мен чалып эмкиге, эмки потокко жылдырып койгулачы дедим, азыр шартым болбой жатат деп койдум.
6 баласы менен жалгыз калганда кадимкидей күч пайда болгонун айткан жаңылкан акыркы жылдары кайра турмушу оорлоша баштаганын айтат.
2 жылга чукул швенисекте иштеп жүрдүм. Ошентип жакшы эле акча табат экенсиң, жакшы эле таап, акча кызыгып, жакшы таап жүрдүм. Анан чоң кызым буларды карай албай калды да, чыдабай калды. Анан кийин апа иштебей эле койчу, мен карай албай калдым деди. Ошончо азыр мен бир 3-4 саатка Упоповкага барып келем. Ошондо да тил үчөөнү ээрчитип алып барып келем да, анткени тил кызым уже карай албайт алардычы. Булар чоңоюп, переходный возраст, чоңоюп калды, кызымды укпайт, кыйкырышат жана деп чыдабайт да. Каткырып күлүшөт, туалетке киргенде дагы аны да караш керек, аны да карай албайт да, чоңоюп калды да.
Жаңылкан Дайырбекова акыркы жылдары азык түлүккө болгон баанын өсүшү менен өзгөчө акыл эстеги балдарына жакшы көңүл бура албай калганын өкүнөт. Жөлөк пул менен 3 саат иштеп тапкан каражаты тамак аштан артпай калган. Жаңылкандын жатса турса эңсегени балдарын тажрыйбалуу адистердин жардамы менен сүйлөтүп, өз алдынча жашоого үйрөтүп алуу.
Жакшы адистерге көрсөтүп, дефектологдорго, ошолорго каражат жетишпейт да. Ошо көксөгөнүм эле ушул болуп атат да, арманда кетип калбайын. Мен деле өмүр бою булар менен турбайм да. Мен өмүрүм өткүчө буларды караймын. А мен өткөндөн кийин ким карайт? Анан эми өкмөткө өтүп кетпесе экен деп коркосуң да. Өздөрүн эптеп жашап кетсе депчи. Анан бир туугандары болгону менен деле бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт да. Ал бир тууганы деле эртең турмушка чыгышат, үй бүлө күтүшөт, алардын өздөрүн түйшүк өздөрү менен кетет. Анан булар деген туң уулдарым болсо, үчөө эгиз болсо, мындай аябай жакшы көрүп, анан үчөө тең эме болуп атсачы, үчөө тең оорукчан болуп атсачы, балдарыңан өзгөчө жакшы көрөм да. Ичим ээзилет, ичим тиле, жүрөгүм ээзилет да ушу үчөөнөчү. Баягы баары бир мындай балдарыңын арасында эле сүймөнчүлүк болот экен да. Мындай туң улдарым, үчөө эркек, эгиз, анан тиле ушу бала кезинен мындай сүйкүмдүү балдар болуп чоңойшту да. Балдарым баары жакшы көрүп, азыр дагы сулуу, сулмачан, тиле бойлуу. Азыр жашынакай балдар болгондо тиле зыңыраган балдар болмок да, азыр мени колуман кол алмак, бутума бут болушмак да. Анан ушул убакка чейин менин колумду карап турушпайбы? Жана 3 жашар бала деп болуп эле эчтең келсем эле апа деп минтип баса калышат. А парктан тактан көрсө эле жана кичинекей балдар апа деп чуркап барат го. Ошондой болуп чуркап келишет үчүмө ага. Туалетке кирсе эле апа болду, келесиңби мынакей. Аябай жакшы көрөм да балдарымдычы. Анан ушулар жакшы болуп кетсе, өзү менен өзү болуп кетсе деп ойлойм.
Аманбек, Эсенбек, Турсунбек жана дагы бир уул, эки кызы менен Жаңылкан Дайырбекова Бишкек шаарынын мэриясына караштуу үйдө акысыз жашап турушат. Ушул күндөрү Кыргызстанда аутизм жана анын белгилери тууралуу маалыматтарды таратуу айлыгы жүрүп жатат. Эмгек социалдык жана миграция министрлиги маалыматына ылайык, эгер 2009 жылы ар бир 100-чү бала аутист деп эсептелсе, учурда ар бир 88-чү бала аутизм менен төрөлөт. Коомдук активисттер өлкөдө аутизм боюнча саясат жүрбөгөнүн сындап келишет. Бул жаатта дарыгерлер да жетишсиз. Кыргызстанда аутизмди аныктаган 9 балдар психиатр болсо, алардын 7-өсү Бишкекте иш алып барат. Сабыр Абдумомунов, Азаттык. Эми эфирибизди сөз дайра түрмөгү менен улантсак, сөз кезеги кесиптешим эл акыны Шайлообек Дүйшеевде.
Кыргызда туз ыйык саналат эмеспи? Бир карасаң туздан ачуу, бир карасаң туздан таттуу нерсе жоктой. Дүйнөдө тамактын эң таттуусу да тил, тамактын эң ачуусу да тил деген эмеспи? Туз да ошондой. Адамды билиш үчүн аны менен бирге 3 фут туз жеш керек деген бар. Туз буйруп ушул жерлик болуп калдым дейт. Кыргыз кызын айланайын кызым ай, ак жалама тузум ай деп эркелеткен. Алыста жакын кылган кыз, ачууну таттуу кылган туз деген да бар. Туз сөзү аркылуу элибиз адалдык менен арамдыкты, жамандык менен жакшылыкты да туюндурган. Бузуку кара ниет, арамза кишилерди туз арам деп койгон. Жол ачылган иши болгон кишилерди туз көтөрүлүптүр десе, жакшылык жасаган адамга жамандык жасаганды, тузуна кара санады деп, тескерисинче жакшылыкка жакшылык кылганды тузун актады деген. Туз сөзүн карышка да колдонгон, байкалып калды туз арам ит экен деген. Тузума кара санады, тузум урсун деген. Туурасын айтпасак тузор, Манастын тузурбайбы же? Тууруна кантип тиебиз, туз ачуу Манастын тусуна кантип сиебиз деген. Сөзүңө туз кошпой туурасын сүйлө деген да бар. Ичин күйсө туз жала дейт. Туз көмгөндөй көмгүлө деген. Мунусу эч кандай ырым-жырымы кылбай туруп көм салгыла дегенди билдиргени. Кудайдын тузун уурдаган жок элем. Бул эмне кылганыңар деп боздоп баратты дейт. Чоң чакмак кантты туз кынат деп койгон кыргыз. Чакырган жерге барганда дасторконго туз жалгасын деп бата кылган. Кыргызда туз ыйык, элибизде тузума койдум. Тузум урсун, туулган жердин тузор деген сөздөр жөн эле айтылбаса керек. Абалтан эле ак менен каранын айкашында, жакшылык менен жамандыктын ашташында туз турган. Көрөлбастарды ичи тар адамдарды ичин күйсө туз жала деген. Тузун татытып койгулачы деген да бар. Бирди көрсөтүп койгулачы, тыйып салгылачы дегенди билдирет. Туз чыккан жерлер абалтан эле ыйык мазара талган. Нарындагы кочкур ата тузу, кетмен түбөдөгү шамшыкал ата тузу мунубузга күбө болор. Бир күн туз таткан жериңе 1000 күн салам бер дегендей, ошондон тартып көрүшкөн жерден бири бирибизге салам беришип өтөрүбүз деген ойдомун.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Тандалма аңгемелер подкастын уксаңыз болот, ал үчүн Азаттыктын аудио файлдар деген көзөнөгүн бассаңыз болот. Ошондой эле бизде көптөгөн подкасттар бар, биздин тиркемени жүктөп алсаңыз дагы сизге өтө ыңгайлуу болот. Ушуну менен кезектеги жарым саат уктурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Марат Тагаев даярдады. Техникалык түрүүдө Максат Акматжан уулу болду. Сиздер менен коштошобуз. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать тему роли гражданского общества в государстве. В нашем сегодняшнем выпуске участвует исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов. И по телефону в нашем сегодняшнем выпуске примет участие гражданский активист Акылбек Ташбулатов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. У нас сегодня тема достаточно широкая, обширная и даже в какой-то мере свободная, да? Почему мы решили сегодня обсудить именно эту тему с нашими гостями? Это связано с высказыванием бывшего президента Алмазбека Атамбаева в суде, который он сделал на прошлой уже неделе. Он заявил, что если бы чаще прислушивался к мнению гражданского общества, то, возможно, сейчас его судьба была бы иной, да? Шамиль Мырза, по вашему мнению, почему у нас в Кыргызстане часто путают понятия гражданского общества и неправительственных организаций? Ведь неправительственная организация — это же всего лишь часть гражданского общества. Почему у нас вот так вот сложилось, и отдельные, скажем, даже государственные деятели, политики часто выставляют в негативном свете?
Я думаю, основная причина этого всего в том, что таким образом персонифицируют гражданское общество в виде, вот, что это только НПО, потому что обвинить общество в целом иностранными агентами или агентами влияния, или продажными, ты как бы обвиняешь, что все общество продалось, да, это не очень-то как-то политически верно. Когда ты их приравниваешь к НПО, а потом НПО начинаешь уже очернять, тогда оно как бы выстраивается в такую картинку, что вот эти вот НПОшники, грантоеды, иностранные агенты, западные прихвостни и весь вот этот набор.
Пятая колонна, да?
Да, пятая колонна и весь тот арсенал названий, которые они используют, он вроде бы как формирует такой нарратив, да, такое описание, что это люди, которые против нашего государства, это люди, которые продались, они за деньги, они там что-то не наши традиционные вещи говорят, да, и так далее. И поэтому власти, авторитарной власти, это очень выгодно приравнять общество, которое по определению очень разнообразное. В нем есть очень разные мнения. Оно не может быть вот прям единодушно, очень редко бывает единодушно в каком-то вопросе, да. Но вот это вот все разнообразное общество, они упрощают, упаковывают это только до уровня НПО, неправительственной организации, на которой потом можно вешать ярлыки безнаказанно и выстраивать, что любой гражданский активизм, это по определению делается за деньги, это по определению значит, что это НПОшники продажные и так далее, да?
А все-таки у нас это делают намеренно или от незнания?
Я думаю, что это вполне себе намеренно. И если позволите вот к вашей ремарке вступительной относительно того, что Алмазбек Атамбаев заявил, что да, надо было больше слушать неправительственные организации. Ну, как бы хорошо, что человек осознал это, только толку-то уже немного от этого, да. А проблема в том, что система наша, она выстроилась таким образом, что суды, правоохранительные органы, комитет национальной безопасности, они превратились, знаете, вот как у Толкина в «Братстве кольца». Вот это вот кольцо всевластия, которым ты, обладая, можешь делать в этой стране все, что угодно. Ты можешь миловать, ты можешь забирать бизнесы. Оно тебе дает очень широкие полномочия, очень широкую власть большую. И в то же время оно тебя губит. Обладание вот точно так же, как в этой сказке «Братство кольца». Ты вожделеешь это кольцо. Оно дает тебе власть огромную, но в то же время оно тебя съедает, убивает изнутри, и ты не осознаешь даже этого. И вот у нас за всю историю людей, обладающих этим кольцом всевластия, ни одного не нашлось, который бы нашел в себе силы уничтожить это кольцо. Что значит уничтожить в этой метафоре? Это значит сделать действительно независимой судебную систему, которую бы нельзя было манипулировать и играть там судьями и заставлять их принимать решения. Это система, в которой бы Генеральная прокуратура, МВД, ГКНБ действительно бы занимались теми задачами, которыми надо заниматься, а не политическими преследованиями. Но вот в моем понимании, да, то есть вот эта метафора уничтожить это самое кольцо, это провести подобные реформы. Но это очень сложно было сделать. И у Атамбаева, в частности, был такой шанс, но он им не воспользовался. У него не хватило силы духа отказаться от этого кольца всевластия ради устойчивого развития государства.
Ахылбек Мырза, вы достаточно известный, опытный активист. По вашему мнению, сейчас можно сказать, что власть как-то начала прислушиваться к мнению гражданского общества?
Я бы хотел добавить, что Атамбаев не справился, ну, как и другие наши президенты, к сожалению, не справились с той исторической возможностью для них, благодаря которой они могли бы остаться в истории все-таки такого эффективного развития нашей страны. Что касается вот сегодняшнего отношения власти к гражданскому обществу, к сожалению, оно с каждым разом вот оставляет желать лучшего, и вот эта власть, она даже сделала больше таких деструктивных шагов для того, чтобы ограничить свободу слова, ограничить свободу ассоциации. И нынешняя власть на самом деле не понимает роли гражданского общества. Они считают его как, может быть, какого-то классового врага, да, рассматривают в нем какого-то классового врага, мешающего им продвигать. Я бы не сказал, что это реформа, а продвигать вот их видение строения государства. И то, что вот почему гражданское общество, как правило, называют НПО, конечно же, я согласен с Шамилем, так легче нарисовать образ врага, так легче обвинить в том, что вот это все делается на какие-то западные деньги, то есть что это все за этим есть какие-то заинтересованные стороны. Я подозреваю, и меня это на самом деле пугает, что власти не понимают, что вот гражданские активисты, члены гражданского общества, да, представители гражданского общества, это также граждане Кыргызской Республики, имеющие право на собственное мнение, и это собственное мнение может отличаться от мнения, там, допустим, власть держащего, да, как Шамиль сказал, участника вот этого кольца власти. Оно может отличаться. Но вот я подозреваю, что они очень хорошо знают правила в спорте, где считается лучшей обороной это нападение, да, и легче, допустим, очернить тех людей, как чаще всего же как получается, НПО задают, и гражданские активисты задают неудобные вопросы, допустим, зачем депутатам покупать новые кресла, когда у нас экономический кризис, да, зачем им покупать новые ковры, куда дели деньги от помощи, поступившей на предупреждение и борьбу с ковидом, куда деваются все кредиты, то есть откуда какие-то коррупционные скандалы. И в этом плане им легче всего обвинить и сделать такой шаг нападающий, да, и прижидающий, обвинить людей, граждан в том, что вот они продвигают какие-то враждебные интересы. И таким образом легче ввести заблуждение в общую массу населения, к сожалению, которые встают в этом, могут встать в этом случае на сторону вот власти или каких-то конкретных политиков в частности.
Шамиль Мирза, вообще, как бы это вопрос, конечно, такой очень... В этом вопросе будет, наверное, мало конкретики, но все-таки я его вам задам, да? Как вообще должно строиться вот это партнерство между политическим руководством страны и его гражданами, гражданским обществом?
Знаете, это вопрос, который обсуждается, наверное, всю историю человечества и всю историю цивилизации современной. Я думаю, что у каждого государства в той или иной степени есть как бы свои модели, да, то есть они или наследственные, или они появляются в ходе политической эволюции. Вот нам как гражданам Кыргызстана и вообще как стране, включая наше правительство, нужен определенный формат, определенная система. Вот лично для меня, да, учитывая мое образование, мой опыт и мое мировоззрение и ценности, я склоняюсь к тому, что роль государства, в частности того же самого правительства, Кабмина и всех государственных структур, должна быть сводиться к минимуму исполнения своих обязательств по общественному договору, о котором еще писал Руссо, да, о том, что в чем изначально была суть и функция государства – обеспечение безопасности внешней, внутренней, да, защита от внешних угроз, защита от внутренних угроз, да, там полиция, которая защищает от криминала и так далее, от рейдерства и так далее. То есть у нас как-то странно так получилось, что государство считает, что оно должно быть везде. Оно и бизнесом у нас занимается, оно у нас и регулятивными функциями занимается, и везде, 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 и поэтому нигде мы нормально ничего не можем сделать. Вот практика 30 лет нашей независимости показала, что наше общество способно выживать и даже развиваться не благодаря решениям и политическому курсу правительства, а скорее вопреки. У нас мощнейший потенциал, вот у нашего общества, мощнейший потенциал для роста, которому просто хотя бы, часто бизнесмены говорят, не надо нам помогать, просто не мешайте, хотя бы просто не мешайте, мы уже все сделаем. И вот это вот, что такое не мешать для государства? Это создать условия, да, безопасности. Во-первых, вот сейчас, да, у нас два потенциальных риска. Внешняя и внутренняя безопасность. Внешняя безопасность, да, это функция государства. Национальные границы. У нас есть зреющий такой вялотекущий, он на самом деле уже такой разгоряющийся конфликт на юге, да. Он был вялотекущим последние 30 лет. Сейчас мы видим, что все. И опять-таки, может быть, это результат...
Это речь идет о границе.
Да, это я говорю о границе с Таджикистаном. И вдруг почему-то вот он вялотекущий с прошлого года, он заполыхал, да, регулярно начинает полыхать. Да, это функция государства, подобные вещи решать. Внутри такие вещи, как продуктовая безопасность, да, развитие бизнеса, здесь нужно создавать максимальные условия для этого самого бизнеса. Вот у нас государство считает, что сбор налогов и пополнение бюджета – это прям основная функция. Да, что большие сборы бюджета – это основная цель. Нет. Большие сборы для бюджета – это следствие того, что люди могут зарабатывать нормально, что люди могут вести бизнес нормально. А способность нормально, эффективно вести бизнес и развивать его – это тоже следствие среды, достаточно свободной среды, где людей не кошмарят всякими проверками, где нет рисков кустуризации какой-нибудь, да, где государство выполняет свою функцию по обеспечению безопасности от коррупции, в том числе, причем не такими методами, когда человек наворовал, его закрыли, он поделился, его отпустили. Система не изменилась. Коррупция осталась вместе. Создавать нужно систему, в которой возможности воровать будет минимум. Да? То есть я считаю, что, отвечая на ваш вопрос, проблема у нас в обществе в том, что государственные структуры не понимают свою функцию и размышляют больше с позиции какого-то частного функционера, да, где они там размышляют, например, возьмем уровень городов, да, они размышляют о том, сколько город должен приносить. Ребята, если вы будете себе ставить с целью, сколько город должен приносить, вы его сейчас повырубаете весь, вы его застроите, вы поставите платные стоянки, вы поставите дома везде, абы как, лишь бы деньги срубить. А потом вы придете к тому, что в этом городе никто, нормальный человек, не захочет жить. Любой человек, обладающий мозгами, способный зарабатывать не только в этой среде, отсюда уедет. И этот город не будет привлекателен для новых умов и новых инвестиций. И в долгосрочной перспективе вы просто выжмете из него все и загубите этот город. Да? Mm-hmm. То есть государственный уровень мышления – это уровень мышления на года вперед и понимание, как работает система и в чем твоя функция как государственного органа должна быть. Вот у нас вот этого понимания, по-моему, нет.
В этом смысле мнение гражданского общества не особо учитывается. Да, вот это вот. Да, вот вообще, как наладить вот эту систему? Систему сотрудничества с гражданским сообществом, систему принятия каких-то эффективных решений?
Ну, я думаю, что для начала, как и в любом конструктивном диалоге, это должны две стороны быть готовыми слышать и слушать друг друга. Угу. Потому что, и опять-таки, не надо питать иллюзий, что вот этот разнообразный гражданский сектор вам все это распишет, принесет на блюдечки готовые, да, и так далее. Вы будете встречаться с гражданским сектором, вы будете слышать очень разные мнения, очень разные полярные мнения, да. И вот здесь как раз-таки функция государства и государственных институтов, наверное, заключается в том, чтобы в первую очередь определить, какова цель государства у нас, да. Вот я писал статью недавно «В чем величие государства?». И как раз там размышления были о том, что каковую цель мы для себя ставим, что для нас есть сильное, эффективное, великое, так скажем, да, хотя «великое», наверное, слишком громкое слово, да, государство. Некоторые государства выбирают для себя понятие того, что мы должны быть сильными в плане военной, да, чтобы были способны диктовать кому-то там чего-то, свою волю, да, и так далее, и так далее. Есть модели, которые говорят, величие государства определяется уровнем жизни самого уязвимого гражданина в этой стране. Вот, все. Да? И, соответственно, все усилия государства настроены на то, чтобы граждане комфортно жили, чтобы граждане достойно жили, да, имели это полноценное достоинство человеческое, да, без унижения, в нищете, да, где ресурсы распределяются таким образом, чтобы достигать именно этой цели. Вот я для себя до сих пор не понимаю, в чем цель и функция государства Кыргызстан. Да? Что мы для себя ставим целью? Чтобы люди хорошо жили, я не вижу. Я не вижу ни в политиках, ни в действиях, ни в законах, что мы себе ставим такую цель, чтобы люди, граждане Кыргызстана, жили хорошо. Я не вижу эту цель. У нас целеполагание нашего государства очень неправильное, по-моему.
Ну, может, все-таки мы еще находимся в поисках.
Надеюсь.
Этой цели. Кавбек Мырза, вы участвовали в разработке концепции миграционной политики. Миграция сейчас один из самых важнейших, наверное, вопросов на повестке дня, особенно последние несколько месяцев. Это из-за падения экономики, потери рабочих мест, в основной дестинации миграции из Кыргызстана. И, ну, у меня вопрос немного о другом, да. Вы участвовали в разработке концепции, и насколько вообще государство прислушивается к вот этим рекомендациям представителей гражданского общества? Вот при разработке каких-то вот таких серьезных, больших документов.
Ну, знаете, одним из моих основных рекомендаций, которые я пытался продвинуть в эту концепцию, частично, конечно, они не выдержали и включили, но не в целом, как я предлагал. Миллион наших граждан в одной стране не раз уже показал нашу зависимость от этого государства, показал возможность шантажа со стороны этого государства и показал зависимость нашей внутренней социально-общественной обстановки от всяких потрясений в этом государстве, либо потрясений в наших отношениях с этим государством. Я предлагал на законодательном уровне обязать внешнеполитическое ведомство нашей страны на обязательном условии искать новые рынки для наших граждан. Миграцию мы остановить, к сожалению, не сможем. Для этого, ну, во всяком случае, хотя бы то, что вот Шамиль сказал, мы должны наладить свою независимость, своей судебной системы, чтобы инвесторы могли верить тому, что можно вложить в Кыргызстан, и у тебя не отберут это представители власти или какая-нибудь бандитская группировка. Но это вот долгосрочные пути. Но сейчас наше внешнеполитическое ведомство должно было найти как минимум 20-30 новых рынка труда и по 50, по 40, по 30 тысяч наших мигрантам создать условия. Заставить не можем, создать условия, чтобы для них появился выбор работать в иной стране, нежели в России. Тогда мы не зависели бы так экономически и так политически от одной только страны. Я уверен, что и в Таджикистане наши граждане работали до последнего конфликта, и они вынуждены были оттуда уехать, но мы не заметили их приезда. Она не сказалась ни на нашей экономике, ни на внутрисоциально-общественном положении. Да? Ну вот эту мою идею, к сожалению, в концепцию вот полную не включить не получилось. Я после этого в группе мы разработали, ну я один из основных авторов, законопроект о поддержки, государственной поддержки наших соотечественников и трудящихся мигрантов за рубежом. Мы его передали в парламент и заинтересованным органам, но и туда включили вот обязательства этого внешнеполитического ведомства. В этом, но, к сожалению, к нему пока не прислушивается.
Ну, а почему его не приняли? Там доминировали представители от власти? Или были какие-то другие причины?
На самом деле там сидели люди, с которыми наша организация, я лично уже 20 лет сотрудничаем. Да, мы на одном языке говорим, и они понимают, что и нашу роль, и наше партнерство на местах, что мы где-то берем на себя функцию содействия в решении именно государственной функции, да, на местах, потому что некоторых территориальных подразделений уже давно нет. Но, тем не менее, они ссылались на то, что все-таки политически они зависят от... И должны быть корректны, и не могут некоторые вещи говорить так же открыто, как мы, представители гражданского общества.
Я вообще к чему задаю этот вопрос? Для того, чтобы нашим слушателям было понятно вообще, как у нас создано множество разных комиссий, групп по разработке каких-то документов государственной важности, и вообще как там принимаются решения.
Ну,
расскажите о своем
хорошо,
опыте.
Если бы эти документы, в них же вкладываются деньги, как, ну, в основном деньги этих, в кавычках, ненавистных международных организаций, которые правительство просит для разработки, допустим, концепции устойчивого развития Кыргызстана. Да, там, ну, к сожалению, многие эти документы после разработки ложатся под сукно и не работают. Да? Хотя там очень такой сильный экспертный состав, и если бы эти документы заработали, было бы очень хорошо.
То есть это больше такая какая-то бюрократическая уловка, да, включать в комиссии представитель гражданского общества, но как бы потом в конце концов это особо их мнение особо и не учитывается, да?
Ну, я не знаю, я далек от мысли называть это уловкой, я больше бы склонен поднимать вопрос о уровне компетенции государственных служащих, которых мы сейчас имеем. К сожалению, с каждым переворотом, революцией я это не назову, с каждым переворотом профессионалы из нашей государственной службы, к сожалению, вымываются. И они либо переходят в другую сферу деятельности, либо вообще уезжают из страны.
То есть это вымывается
качественный состав
институциональная государственной память, службы. Да?
Стирается, да, как-то.
Да. Хорошо, спасибо. Шамиль Мырза, И уже заключительный, наверное, вопрос. Почему у нас в Кыргызстане, опять же, вот, возникает вот этот образ какого-то... Почему-то вообще у нас риторика некоторых политиков сводится именно к этому?
В политической среде мы видим постоянные попытки этого самого. Причем политики, которые сперва оказываются в опале, да, они вполне себе пользуются благами сильного правозащитного движения, потому что, например, нынешний президент, да, Садыр Джапаров, когда, будучи в политической опале, и он был заключен в тюрьму, именно правозащитники поднимали шум и ругались, да, за то, что нарушались его права. Да, и очень часто политики, которые, будучи в опале, получали эти все, всю эту поддержку правозащитного движения, потом, приходя к власти, кардинально меняли свое отношение и тут же забывали про то, как правозащитники защищали их, поддерживали их. И здесь, наверное, вот, знаете, у нас... В государственном секторе я заметил очень одну странную, болезненную черту отношения к критике. То есть вот любая критика государственного органа просто жутко болезненно ими воспринимается. Да? Вплоть до того, что в некоторых государственных органах, я знаю, есть такая политика, если ты там работаешь, не дай бог, ты будешь что-то там критиковать свое собственное ведомство, вплоть до увольнения. Да, я не понимаю, откуда берется вот эта вот боязнь этой критики. И здесь надо понимать, что гражданский сектор по определению будет критиковать. Да, общество всегда будет критиковать. Какое бы ни было замечательное правительство, оно не может всем угодить по определению. И всегда кто-то будет критиковать. То есть, если ты идешь во власть, если ты стремишься иметь доступ к общественным ресурсам, будь готов к этой критике. Потому что всегда будут люди недовольны. К тебе будут приходить там, устройте моего ребенка куда-то, ты будешь принципиально говорить, нет, у нас меритократия только по там, экзаменам, да, и так далее. Тебя будут критиковать, да, и это нормально. Что бы ты ни делал, тебя, как государственного служащего или государственный институт, будут критиковать. Но у нас из-за того, что такая вот болезненная какая-то фобия этих самых, этой критики, конечно, оттуда, наверное, это малая часть, откуда растет и неприятие гражданского сектора, который постоянно критикует. Но, ребята, это признак здорового общества, где критика адекватно воспринимается. Так же, как и это признак здорового психологического человека. Если человек способен воспринимать адекватно критику, значит, он у него там в голове все в порядке. Если он жутко реагирует и боится критику, значит, где-то сидят какие-то глубокие комплексы, и их надо прорабатывать. И критику нужно использовать как инструмент для улучшения своей работы. Потому что она может быть конструктивная, может быть деструктивная. Просто ни о чем, да? И к этому нужно научиться относиться нормально. И я надеюсь, что вот эта риторика, она прекратится, да, когда свой собственный народ там шельмуют, обзывают всякими иностранными агентами и так далее. Создавайте развитие страны, создавайте доходы людям, да, настолько, что внешняя помощь не потребуется. У нас, я был бы счастлив, если бы я видел бизнес, который бы инвестировал. Поддерживайте правозащитные движения, поддерживайте гражданские инициативы, да, но на системном уровне, ту работу, которую они делают. У нас этого нету, а то, что финансируется международным сообществом, без него, вот те, кто требует закрытия всех НПО, они даже не представляют, что будет в этой стране, когда на самом деле, если вдруг завтра свернутся все неправительственные организации. Они даже не представляют, какой объем работы выполняют неправительственные организации, потому что государственные структуры в этом поле просто не действуют вообще никак. И я начинаю это, я имею в виду вот даже самые простые вещи, как доступ к тем же самым таблетированному морфину, да, который жизненно необходим для людей там, на последней стадии рака, которые умирают от болей. Да. И это именно неправительственный сектор, который добился того, чтобы этот таблетированный морфин начал сюда поступать. То есть это один маленький пример того, как неправительственные организации решают очень системные, фундаментальные вещи, которые на самом деле в ответственности государства.
Хорошо, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Время нашего выпуска подходит к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии «Затыка» мы обсуждали тему роли гражданского общества в государстве. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов. Гражданский активист, он был на связи с нашей студией по телефону. Ахылбек Ташбулатов. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».